Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Сегодня мы будем говорить о будущем, может быть, ближайшем или среднесрочном российской экономике. Потому что по итогам лета 2019 года очевидно, что режим все глубже окапывается во внутренней и внешней политике, хеджирует всяческие риски. Но насколько устойчив этот режим в экономическом смысле? Насколько вообще может развиваться или выживать подобный рентный ресурсный капитализм, государственный капитализм, который был построен в России за годы правления Владимира Путина? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Широкое распространение и устойчивость авторитарных режимов в большинстве современных стран обуславливает экономическую отсталость и слабость гражданского общества. Неразвитость рыночных отношений и частной собственности ставит человека в экономическую зависимость от государства. Если такая страна богата нефтью, то это может компенсироваться только благоприятной ситуацией на рынке. Родственники крупных чиновников ускоренно превращаются в крупных бизнесменов, неразрывно связанных с госконтрактами. В их пользу, как и в пользу друзей президента, в условиях экономического кризиса и падения цен на нефть осуществляются все новые и новые поборы граждан. Статистика показывает, что из 14 авторитарных режимов с ВВП на душу населения более 5000 долларов, лишь два обходятся без нефтедобычи. Нефть позволяет таким режимам подкупать собственное население, разменивая высокий уровень благосостояния на отсутствие политических свобод. Недавно в свет вышла книга «Когда закончится нефть и другие уроки экономики» за авторством экономиста Константина Сонина. В книге 27 уроков, посвященных обсуждению экономических вопросов, которые мы можем услышать в повседневной жизни. Из газет, журналов, телевидения, вопросов студентов и домашних разговоров. Например, может ли диктатура обеспечить высокие темпы экономического развития? Что такое ресурсное проклятие и как его преодолеть? Какую модель развития взять России и каковы ресурсы выживания нынешней экономической модели?
Книга «Когда закончится нефть» издательства «Корпус» у нас сегодня в гостях вместе с ее автором Константин Сонин. Не часто доводится видеть, но вот, пользуясь приездом в Москву, рада видеть в нашей студии. Добрый день, Константин. И Борис Грозовский, добрый экономический день. Обозреватель. Ну, Борис здесь, так что мы уже довольно часто видимся в этой студии. Константин, да, надо сказать, он профессор Высшей школы экономики и профессор Чикагского университета одновременно. Константин, ну вот хотелось обсудить три урока, которые, читая вашу книгу, я извлек. По порядку все их назовем. Но самый первый. Вот вы понимаете, вот сейчас летом мы все обсуждали то, что политически произошло с режимом, какая трансформация, но как-то выносится за скобки, насколько нынешний режим экономически может себе этого позволить. Потому что обычно как-то так проговаривается, что вот макроэкономические показатели в норме, ну да, там где-то вот рост ближе к нулю сейчас уже, так сказать, подходит к рецессии, но как бы запас прочности экономические режимы очень большой. Это действительно так?
Ну, мне кажется, что это действительно так, что запас прочности большой, но это какой-то такой обоюдоострый меч. То есть, с одной стороны, не может быть особенной катастрофы, с другой стороны, совершенно невозможно вырваться из этой ловушки низкого роста, что просто вот стагнация уже много лет правительство пытается что-нибудь делать, и никуда из этого вырваться невозможно. То есть для того, чтобы начать расти, по всей видимости, нужны какие-то большие серьезные реформы. То есть там изменения людей на самом верху, изменения политики, может, изменения каких-то институтов. Этого нет, и получается вот такая стабильность на низких темпах роста.
Ну, реформа, как я понимаю, вообще не ставится на повестку дня. Максимум, что говорится, это вот майские указы, да?
Мне кажется, что вот майские указы и вот то, что сейчас делает правительство, это как бы меры из обычной жизни. Это вот это то, что делает правительство в качестве обычной жизни. Вот то, что сейчас называется реформами, это никакие не реформы. И никаких реформ, я бы сказал, не планируется, и даже как бы такой постановки вопроса сейчас нет.
Когда ушла повестка реформы модернизации? Это 2014 год? Россия перешла в мобилизационное, из как бы модернизационной перешла в мобилизационное качество?
Мне кажется, намного раньше она ушла в середине нулевых годов. Собственно, последние значимые реформы – это была попытка дорегулирования и разговора о разных прочих реформах. Дальше, так сказать, дискурс стабильности, он победил абсолютно. И вот эта стабильность действительно была достигнута. Мне кажется, очень хорошо политэкономически это разобрал Крис Миллер в книжке «Путиномика». Ее по-русски нет, она есть только по-английски. Собственно, составляющие патеномики очень простые, да, это категорическое неприятие внешнего долга, потому что если вдруг у страны будет внешний долг, значит, ей придется плясать под чью-то дудку. В логике Путина это так выглядит, да? Значит, внешний долг недопустим. И бюджетная стабильность почище европейской austerity, то есть программы сокращения расходов во время кризиса, которая делается ценой социальных выплат, ценой относительно низких зарплат, ценой относительно низких пенсий и повышения пенсионного возраста. Но вот бюджетное, отсутствие бюджетных дефицитов и внешнего долга – это как бы два таких слагаемых, которые исключают возможность того, что у нас будет турецкий сценарий кризиса прошлогодний или аргентинский и так далее. Вот стабильность базируется именно на этом, а, соответственно, никакие реформы правящей элите, в общем, и не нужны. У нее и так пока все хорошо.
Возможно ли действительно ожидать в этих условиях каких-то кризисов, то, что, как говорит Борис, по турецкому или аргентинскому варианту?
Ну вот то, в чем, по-моему, все экономисты согласны, то, что с самого начала, с первого дня президент Путин, и когда был премьер-министром Путиным, он всегда, у него был очень такой консервативный взгляд на макроэкономическую политику, это включает и все время контроль над бюджетным дефицитом, так что даже сейчас, когда вот никакой прямой необходимости в бюджетном профиците нет, фактически профицит поддерживается, и сверх подушки безопасности в отношении там изменений цен на нефть, и защита центрального банка от буквально от любого давления в пользу более мягкой денежной политики, и, конечно, опережающая выплата государственного долга. Вот это все было всегда, и действительно это делает, мне кажется, Россию макроэкономически очень защищенной.
Это такой безопасностный взгляд на экономику. Мы, да, это взгляд, видели... взгляд силовика, условно говоря.
Я бы даже сказал не только взгляд силовика, потому что вот тот же Победоносцев, который был как Мороз, он не был силовиком. Это просто взгляд такой очень консервативный. Как бы взгляд, который как бы мы готовы пожертвовать любым развитием ради того, чтобы у нас было как бы застрахованное вот от того, что было.
Ну, вот я это и имею в виду. Это не взгляд человека, так сказать, ориентированного на развитие, не взгляд игрока, не взгляд какого-то, так сказать, глобализатора, а именно взгляд человека, обеспечивающего периметр безопасности.
Да, да. Так можно сказать.
И для этого держатся либералы, так скажем, в экономическом блоке, которые обеспечивают, держат вот этот вот макроэкономический периметр.
Ну, мне кажется, что либералы в экономическом блоке – это что-то из
мифологии.
Из мифологии,
из журналистской терминологии 90-х.
Из глубин русского интернета. Потому что, как бы, если в либералы записывается Кудрин, который весь его либерализм сводился к фискальному консерватизму, там, или там Шувалов, который осуществлял огромные государственные проекты, они как бы либералы в том смысле, что у них 2 плюс 2 – это 4, а не, как у Глазьева, там 7.
Ну,
вот
да.
Такие вот либералы, да.
Такой либерализм, да, как умение считать просто, да.
Это правда, что вот, в принципе, при президенте Путине на экономические должности постоянно назначаются экономисты и люди, занимающиеся экономической политикой. Даже они могут быть разных взглядов, но вот у него отношение к экономистам практически как к врачам. То есть человек как бы... Он им может не доверять по общегосударственным вопросам, но в области экономики за нее всегда отвечают экономисты. Вот можно сравнить, например, и с советским временем, когда на хозяйство мог быть брошен любой, и с ельцинским временем, когда были чисто политические руководители экономического блока. Но вот сейчас этого совершенно... уже 20 лет как нет.
Мне кажется, это скорее не либералы, так сказать, управляют экономикой, а технократы, да? Просто глава государства видит, что...
Технократы употребляют в значении, как бы, не нарушающие законов арифметики.
Да. Ну,
Андрей
Белоусов, физики, да, да.
Андрей Белоусов не либерал. Да, я даже не знаю, в чем он такого технократического, да. Но он все равно... вот. в этом дискурсе он либерал, потому что 2 плюс 2 равно 4.
Ну, технократ, то есть человек, который знает как. Если мы повернем вот эту гаечку, то вот здесь...
Да, не идеологически смотрящий на экономику. А вообще, Борис, вот такой вопрос. А та вот путиномика, как мы затеяли этот разговор, она действительно построена по заветам Путина? Это потому что сейчас уже действительно на этой большой 20-летней дистанции, которую мы можем уже трезво оценивать, построенная Путиным, мы понимаем, что политически все достаточно как бы стратегически в долгую выстроено, а экономически, да, читая ту же самую его диссертацию злосчастную, да, учитывая, так сказать, там различные вопросы, ну, неважно, об этом сейчас не будем, роль государства в регулировании, национализации нефтегазового сектора, макроэкономическая стабильность, то есть это долгосрочный курс на отстройку такой экономики?
Ну, мне кажется, конечно, по заветам, как бы, да, то есть государство выделило командные высоты и заняло их либо госкомпаниями, либо друзьями главы государства, либо друзьями друзей главы государства и так далее. То есть это такой классический капитализм для друзей.
Crony capitalism, то,
да, что называется. Да, описанный Зингалисом и Раджаном. В общем, в его классическом варианте это то, что мы построили.
Как назвать этот режим? Что это? Госкапитализм в чистом виде? Бюрократический капитализм?
Госкапитализм. Да, хочется, конечно, как-то подчеркнуть вот эту, я не знаю, эту как бы зацикленность на стабильности. Как бы, не знаю, как это выразить.
Нет, ну как еще, так сказать, мы еще позже будем говорить, рентный, экстрактивный,
что
он, вот если использовать
только,
это.
Не только рентный, потому что модернизационных проектов не так уж мало. Есть много модернизационных проектов, но они как бы все... обязательно очень-очень локальные. То есть вот делаются попытки сделать здравоохранение более современным, сделать образование, науку более современным. Делаются проекты там, не знаю, Скалтех, я вот Высшая школа экономики, это там типа вот идеальный путинский модернизационный проект. Но как бы это всегда что-то, что никак не подвергает сомнению вот эту общую системную стабильность в целом.
Которая основана на ручном управлении при помощи,
на
так контроль, скажем, друзей,
на
друзей
контроле,
президента.
Я бы сказал. Даже не столько ручное управление, сколько контроль. Ну вот, я не знаю, если мы возьмем там, компанию «Лукойл», да. Ее не контролируют друзья президента, но она ведет себя неотличимо от ситуации, в которой она была бы просто там каким-то подразделением да, соответствующего министерства.
Но эта модель, она хоть как-то может, возможно, чисто теоретически обеспечить рост и модернизацию?
Рост, хочется сказать, нет. Причем я думаю, что это не теоретически. Теоретически всякое бывает. Но вот то, что мы видим последние годы, похоже, что нет, не может обеспечить никакой рост. Мы слишком богатая и развитая страна для того, чтобы расти с таким государственным управлением. Но, по всей видимости, она защищает вот от рисков, от катастрофических рисков.
Ну вот это интересно, то есть это какая-то такая затянувшаяся системная стагнация, которая даже не внешним рынком, да, она запрограммированная стагнация, то есть система окопалась и окуклилась, не может обеспечить рост, но при этом она себя обезопасила от главных рисков.
Ну вот если мы слово «застой» вот как бы будем воспринимать функционально, вот не как будто вот это что-то прямо обязательно плохое, то вот брежневский застой, он и был чем-то вроде этого. То есть, с одной стороны, это было, как бы, рост прекратился, там, просто снизился, несмотря на огромные инвестиции и усилия. И в то же время это был, там, по сравнению с западными странами, скажем, это был очень длинный период, без всяких буквально колебаний изменений в уровне жизни. То есть, вот у этого есть, как бы, и плюс, и минусы. Но в прошлый раз это кончилось очень плохо. То есть оказалось, что каждый год вот этого медленного роста накапливаются такие структурные проблемы, что потом это все резко обрушилось.
Употребил уже Константин слово «неэффективность», «неэффективное управление». Или вот сейчас книга Владимира Гельмана вышла из Европейского университета Санкт-Петербурга «Недостойное правление», «Bad Governance», где он суммировал свои статьи последних лет. Это необходимое сопутствующая вещь подобного рода режиму? bad governance, неэффективное, недостойное управление?
По всей видимости, да. И это как бы самое слабое звено внутри общества и экономики, которое у нас построено. Это государство, это больше не, так сказать, единственный европеец, да, а это как раз едва ли не единственный не европеец в такой конструкции. Мне кажется, что получается она абсолютно неизбежным образом. Просто если люди, собравшиеся вместе, в первую очередь думают не о том, как произвести новое, а о том, как, значит, отнять и поделить, да, как сделать, чтобы у элиты в руках оказалась львиная доля общественного богатства, ну вот, собственно, это и получается. Львиная доля богатства завоевана, все усилия тратятся на то, чтобы никто даже близко не мог подойти к этой доле, соответственно, все социальные лифты перекрыты, 20-30-летние чувствуют, что им либо не пробиться во власть, либо не сделать, там, карьеру, рынок труда слабый, иностранные корпорации уходят и так далее. Зато пирог не увеличивается, зато максимальная из всех возможных вариантов доля этого пирога оказалась в руках тех, кого надо. Да.
Вот такой вот элитный, да, дружеский капитализм, капитализм для друзей, это фактически государственный капитализм? Но вот ведь как бы, мы понимаем, что они являются, так скажем, управляющими на доверии, как не раз выражается тот же Тимченко, Эртенберг, что, так сказать, там, вот, по первому свистку я, так сказать, все дам на благо партии.
Вот у меня какие-то насчет этого есть сомнения, потому что если мы посмотрим на Германию или на Швецию, то там у правительства, у государства в целом, можно сказать, не меньше влияния на экономику. Действительно, там есть государственные банки в Германии, которые фактически всю банковскую систему контролируют, и там шведское правительство, просто госрасходы – это огромная доля ВВП. И в то же время люди во власти не наживаются таким невероятным образом. Это вот одна из вещей, которая Россию просто абсолютно выделяет вот из списка, как бы, всех стран, и даже Венесуэл, это то, что у нас невероятно богатеют люди, находящиеся у власти.
То есть даже нету близко мировых таких аналогов такого?
Да, ну, что? Там какие-то приходят дикие аналоги, типа там вот Нигерия, когда был Саня Абачи, у них там были их силовики у власти. Вот тогда тоже что-то такое было. Но действительно какие-то африканские аналоги.
То есть уровень присвоения общественного богатства.
Вот то, что мы вот видели там, например, ФБК в ходе кампании в Мосгордуму публиковал, ну, как бы в Америке такого 150 лет не было, чтобы люди вот таким фантастическим образом наживались просто на государственной службе.
На государственной службе. И вот это, так сказать, один из ваших уроков, я это хотел обсудить, 12-й урок в этой книге, что неэффективность госуправления можно измерить. Это один из параметров неэффективности госуправления, непропорциональное присвоение общественного богатства узкой группы лиц.
К сожалению, вот это вот, это должно было бы быть параметром, но это мерить очень-очень сложно, потому что эта узкая группа лиц, она очень узкая. Вот даже если посчитать там всех чиновников с подмосковными коттеджами за 2 миллиона долларов, да, то это может быть и 10 тысяч семей не будет. Как бы эти примеры, они совершенно поразительные. Ну, может быть, 50 тысяч будет. Ну, даже 50 тысяч – это уже много. Но так межстрановое сравнение по таким данным не проведешь.
Не проведешь. Но в целом неэффективность госуправления, она абсолютно измеряемая вещь. И Россия здесь находится как бы со странами, несопоставимыми с ней по уровню ВВП, да, по уровню дохода.
Плохо сопоставимыми по уровню дохода и уж, конечно, несопоставимыми по уровню образования и, скажем так, продвинутости элиты. Потому что вот наша элита, вот интеллектуальная, там, книжки, которые мы читаем, научные статьи, которые мы пишем, да, парки, которые в Москве строятся, они как бы совершенно противоречат вот взяткам, которые даются, арестам, приговорам, которые присуждаются, и вот этой неэффективности управления. То есть действительно здесь большой разрыв есть.
Ну да, вот это Россия – страна парадоксов. С одной стороны, вот эта нишевая модернизация, которую мы все наблюдаем, большинство из нас наблюдает своими глазами ежедневно, а с другой стороны, совершенно, ну, не хочу здесь никого оскорблять, африканские или какие-то, не знаю, ниже среднемирового уровня показатели взяточничества, неэффективности и тому подобного.
Программа «Археология. Будущее». Напомню, что в гостях у нас экономический обозреватель Борис Грозовский, Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. Обсуждаем новую книгу Константина «Когда закончится нефть». В том числе ее рекомендует Эрик Маскин, Нобелевский лауреат 2007 года. «Уроки для российской экономики». «Российская экономика взглядом экономиста». Об этой книге и о ключевых проблемах российской экономики рассуждает независимый эксперт Антон Шабанов. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Та же самая Саудовская Аравия, например, у них действительно тоже очень много нефти, они очень много ее добывают, но при этом они и постоянно те деньги, которые получают за добытую нефть, они инвестируют сами в себя. Мы же здесь очень много чего откладываем на черный день, то есть не инвестируем, и поэтому у нас есть вот такое вот тоже своеобразное понятие, как мы эти деньги расходуем прежде всего. А для того, чтобы именно слезть, если имеется в виду с нефтяной иглы, то тут рецепт, к сожалению, всего один, и здесь никакого чуда никто изобрести дополнительно не сможет. Это диверсифицировать свою экономику, то есть искать какие-то альтернативные пути развития. Россия издревле славилась не только нефтью, как известно, сельское хозяйство, прежде всего, такая была, всегда издревле была сильная сторона Российской Федерации. У нас очень огромная территория, поэтому у нас очень огромный туристический потенциал, но этим также нужно развиваться, развивать инфраструктуру, сети отелей и так далее и тому подобное. То есть у нас есть чем заняться, но мы должны понимать, что нам это действительно важно, и вкладывать деньги не только в нефтедобычу, но и в альтернативные отрасли. Чисто экономически, всегда, когда делается ставка, это буквально даже как в казино, даже можно сказать, не экономически, это как в казино. Когда ты делаешь ставку, все свои деньги только, предположим, на зеро, это, разумеется, всегда очень рискованно. Потому что если вдруг нефть не получится добывать, она все равно рано или поздно закончится, хоть у нас ее действительно есть очень большие запасы, что будет дальше? То есть всегда нужно иметь какой-то запас на черный день. Как говорят экономисты, нужно диверсифицировать свою прибыль и зарабатывать не только на каком-то одном источнике, неважно, как он называется, будь то нефть, золото, туризм, сельское хозяйство и так далее и тому подобное. Никто не отказывался от нефти, потому что глупо не использовать тот ресурс, который у тебя есть. Но, наверное, прежде всего, это скандинавские страны, та же самая Норвегия и Швеция. В свое время они довольно много добывали нефти, но сейчас сбалансировали свою экономику и зарабатывают не только при помощи добычи нефти. Они развивали промышленность, тяжелую промышленность, насколько это возможно в климатических условиях, и легкую промышленность, но там больше тяжелая промышленность, разумеется. То есть как-то они диверсифицировали источники своих доходов, и сейчас получается, что вот такое превалирующее положение нефти в общей структуре доходов, оно уже не столь сильно. Но мне кажется, что если бы там не было какой-то именно борьбы за ресурсы, потому что прежде всего там сражаются, давайте уже говорить честно, я думаю, не только за свободу, но и там есть какие-то экономические интересы, какая-то финансовая подоплека в том или ином виде есть всегда. Вот как раз если бы не было там этих дорогих, действительно важных энергоресурсов в виде нефти прежде всего, я думаю, что как раз вот в этом регионе мира было бы как раз много более спокойнее, чем есть сейчас, потому что просто-напросто там не за что было бы бороться. Ну, предположим, кто сейчас очень сильно борется за некоторые страны Африки, там, где нет золота, предположим, алмазов, где нет добычи и так далее и тому подобное. Это абсолютно нищие страны, которые никому не нужны. Их могут только как-то дотировать, поддерживать, субсидировать, и то чисто по доброй воле. Но никто там не воюет. На нефти держится большая часть. Последние годы, на самом деле, экономически было сделано очень много для того, чтобы давление нефти на российскую экономику сократилось. Оно действительно сократилось. Но оно сократилось не так, чтобы мы могли о ней забыть абсолютно и зарабатывать, если что, в крайнем случае, на чем-то другом. Все равно, когда наступают какие-то кризисные времена, первое, о чем мы вспоминаем, это, разумеется, нефть. Это та игла, скажем, на которую мы за последние, ну, почти уже 30 лет очень хорошо подсели. Поэтому я бы сказал, что мы идем по пути избавления от нефтяной зависимости, но это очень непростой путь, и будет он в любом случае очень длинный. Это как наркомания. Не зря же говорят, нефтяная игла. Вылечить наркомана очень сложно, очень долго, и какие-то ремиссии всегда могут произойти.
Антон Шабанов, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. А я хочу, продолжая вот эти страновые сравнения, которые приводил здесь Антон, я хочу снова обратиться к книге Константина. Вот урок номер 13 у меня перед глазами. Чем дольше вождь находится у власти, тем ниже темпы роста. И вот действительно, есть ли какая-то зависимость от между длительностью правления и экономическим ростом? Потому что здесь, Константин, вы приводите разные примеры. С одной стороны, конечно, там и Саддам Хусейн, и Эфиопия Менгисту Хайле Мариамы, и Куба Фидели Кастро. А с другой стороны, вот смотрите, там Сухарта в Индонезии. То есть, ну да, или даже взять там диктатуру Пака.
с которой часто любили раньше сравнивать Путина.
Ну, если вспомнить, что диктатура Пака продлилась примерно 8 лет, после чего, если я правильно помню, его убил начальник его охраны.
Начальник охраны, в первичный период, да.
При этом, заметим, рост продолжился, произошел переход к демократии, рост еще только усилился, они стали сажать всех предыдущих президентов в тюрьму, так что у них, по-моему, традиционно больше президентов в тюрьме, чем на свободе, из бывших. И тем не менее рост не прекращается, и сейчас уже Южная Корея на уровне западноевропейских стран.
Ну, учитывая, что вождь у власти, потому что ваш прогноз в этой главе достаточно, вы сами пишете, что, так сказать, возможно, что это на десятилетие, сравниваете с Мексикой, что существует своего рода такой вид электората, селекторат, существуют силовые олигархи, как их Дэн Тризман называет, силовархи, которые держат вот это все. Это что, тоже действительно какая-то воронка, ловушка, в которую провалилась Россия?
Но я бы думал про это следующим образом, что вот как бы современная политическая система, вот, которую мы видим в богатых странах, да, когда есть регулярные выборы, когда президенты меняются, когда есть очень острая конкуренция, и при снижении роста действующий президент проигрывает или партия теряет парламентское большинство, это как бы хитрый и сложный инструмент. У нас вместо этого хитрого и сложного инструмента работает страшно простой. Он как бы не такой простой, как монархия в Саудовской Аравии. У нас более хитрый, у нас там есть внутри некоторое обновление, у нас есть некоторый механизм там ротации как минимум на таком среднем уровне. Тем не менее, эта система страшно примитивная по сравнению с политическими системами более развитых стран. Но вот мы это не используем, мы это как бы не смогли построить. Так получилось, что страна у нас не хочет менять президентов, хотя известно, что их нужно менять. Но вот представьте, что вы пользуетесь чем-то крайне несовременным. Это вам жизнь осложняет. Если бы вы перешли к более современному, было бы намного лучше.
Понятно, лучше, но, скажем, большая часть страны ездит на устаревших автомобилях, которые она чинит сама. Вот, скажем, там остров Ольхон на Байкале, которые недавно, да, к Путину обращались, да. Даже бюст его поставили. Там все ездят на так называемых буханках. Которые вот этих вот УАЗики, да, которые они, так сказать, тут же после завода начинают делать сварную раму, и вот на них ездят десятилетиями на этих буханках. Может, и Россия такая же будет ездить на своей буханке?
Есть буханки, есть машины следующего поколения, есть самые современные машины, есть вот действительно беспилотные автомобили. Нам нужно пересесть, вот что идет после буханки. Там Лада Калина, да, и потом на Ford Escape.
Да, Ford Focus, и дальше уже.
Да, что-то такое.
По дарвиновской лестнице.
Ну, вот нельзя сказать, что система власти сейчас в России не работает, да. Она работает и даже как-то там себе работает. Но это очень далеко от того, что как бы должно было бы быть при тех же обстоятельствах.
Ну, это понятно, но вот меня интересует с точки зрения устойчивости, Борис, да, какие могут риски действительно поджидать с экономической точки зрения, с экономической стороны, вот эту вот замкнувшуюся систему и, так сказать, ну, так скажем, не очень довольного жизнью, но все-таки ездящего на буханке этого мужичка, который починяет ее в гараже, может своими руками ее собрать, разобрать. Да, он знает, что где-то ездят, так сказать, там автопилоты, где-то ездят машины без руля.
Мне кажется, экономических рисков тут как раз никаких нет, об этом мы уже сказали. Единственный риск, который здесь возникает, это то, что люди постепенно начинают осознавать свои права, бороться за них. Да? Я вообще думаю, что у нас сейчас такое время осознания людьми своих прав, личных, семейных, экологических, как бы всяких разных, да, и риски режима связаны с этим, с тем, что становится больше людей, которые не хотят, чтобы полицейские выпрыгивали из автозаков, хватали их за руки и тащили туда, просто потому что они, не знаю, сидят на ступеньках в яме, на Покровке, и даже если они
культурно отдыхают.
Да. Я как раз хотел сказать, вот почему молодое поколение, оно плохо относится вот к тому, что на выборах снимают кандидатов, а потом за это бьют по голове. Это же надо понимать, что это не какая-то пропаганда им внушила. Просто вот мы с вами выросли в ситуации, когда была одна зубная паста, еще там один зубной порошок. И было три сорта хлеба. И был один сорт молока. Даже такой мысли не было, что молоко могло там, ну, как бы, и молоко, и хлеб, это был продукт, да? А нынешнее поколение, там, последние 30 лет, оно растет в ситуации, когда все время в жизни они сталкиваются с выбором. И, естественно, этот выбор воспринимают как нечто нормальное. И когда вдруг им говорят, как бы, с сегодняшнего дня зубную пасту не выбираем, они приходят на выборы, и выясняется, что кто-то за них говорит, кого выбирать, то начинается отторжение. И эти, как бы, ценности, они, может быть, и привиты, но они были привиты в течение всех 20 лет и жизнью, а не какой-то специальной пропагандистской кампанией.
И вот... Ну, то есть, скорее, в этом, с точки зрения долгосрочной системной стабильности режима, риски скорее социальные, поколенческие, но... мировоззренческие, вот... чем чисто экономические. Вот этой вот системы, пожирающие потихоньку ресурсы, распределяющие ресурсы и достаточно независимые от мира.
Понимаете, экономика может служить триггером. Ну, вот, например, будет экономический спад в США там, в следующем году или через пару лет, будет замедление роста в Китае, да, цены на нефть упадут. Никакой катастрофы в российской экономике не произойдет, да, но как только там люди, например, почувствуют, что, например, если придется правительству проводить секвестр пенсии или что-нибудь такое, вот то, что много раз встречалось в 90-е, от этого никто не начнет голодать, но, например, тут же может измениться отношение к тому, что Россия делает в Сирии, или к каким-то там другим праздникам, которые устраивает московская мэрия. То есть социальные последствия небольших экономических изменений могут быть большими.
То есть все же социальное, да, потому что даже вот то, что тот пенсионный маневр, который был предпринят в том году, он, в общем, можно сказать, был проглочен российским населением.
Сложно сказать, как он был воспринят. Вот Дмитрий Рогозин, замечательный социолог из Шанинки, он описывает такое, знаете, когда вот формируется глухое недовольство, когда ты бросаешь камешек куда-то вглубь, потом еще один, и это там где-то все накапливается, начинает бурлить, да, и возникает такое вот глухое недовольство, когда люди даже перестают жаловаться, понимая, что жаловаться бессмысленно, все равно с ними поступили так, как поступили, тут ничего нельзя изменить. А вот просто у них как бы зреет какое-то такое глухое...
Ну, то есть это вопрос, да, вопрос долгосрочный и кумулятивный.
Да. Нужно еще понимать, что все-таки пенсионная реформа, она не затрагивала людей в этот момент. То есть она затрагивала очень много людей, но это не то, что тебе сегодня меньше денег. Да, и, соответственно, может быть, поэтому у этого вот это все как бы пошло в копилку недовольства, но не вылилось в какое-то непосредственное действие.
Но это затрагивает довольно близкие планы многих людей.
Вот непонятно. Большинство россиян, и точно совершенно самые уязвимые россияне, они живут без сбережений. И возможно, что другой способ про это сказать, что они живут без всяких планов. И, соответственно, для них события, которые на них не влияют прямо сегодня, они и... находится в некой бесконечной отдаленной перспективе. Да. То есть, как бы это мне сделали что-то плохое, но я это пока не почувствовал. Угу.
Насколько серьезным риском являются санкции? Или это вообще так в долгосрочной перспективе некий такой растворяющийся риск, учитывая настрой сейчас большинства игроков мировой политики?
Вот сложный вопрос всегда, когда мы говорим про санкции, это как бы адекватность собственной реакции. Да? То есть последствия санкций для российской экономики, для российских граждан были бы меньше, если бы не было контрсанкций, у которых нет никакого внешнеполитического смысла, но они нанесли прямой удар вот по беднейшей части населения. Для тех, как бы, многие 40% семей тратят половину денег на еду. Да? Вот по ним контрсанкции и в основном нанесли удар. Как бы, если думать про санкции как что-то, что может вызвать неадекватную собственную реакцию, то, может, и у будущих санкций есть какой-то смысл.
Нет, но с точки зрения крупных компаний, там, инвестиционные ресурсы, технологические ресурсы, как
это
я понимаю...
Это все осложняет. Это все, вот, как если бегать с кирпичом в рюкзаке.
Но не критически.
Ну, вот, если вам добавить 2 килограмма в рюкзак, вы же все равно будете ходить. Ну, просто тяжелее ходить.
Ну, добежите как-то, да? Вот есть такая, как лыжник, скажу, норвежская гонка, Биркебайнер. Ты на плечах несешь рюкзак 4 кило, потому что 3-3,5 кило, там это как новорожденного короля. Имитируют там эти лыжники носили в 12 веке.
Вот есть телеспециалисты, которые даже как бы видят в этом какую-то пользу. Если ты носишь кирпичи, допустим, в ранце или там в портфеле, то тогда... Тогда у тебя мускулы растут. Ну, у тебя мускулы растут на то, чтобы таскать эти бессмысленные кирпичи, но...
Ну, на то, чтобы быть быстрее, да.
Но также, да, санкции, они в каком-то смысле закаляют. Привыкаешь жить хуже.
Мне кажется, главный эффект имели не точечные санкции, направленные против отдельных лиц и против отдельных компаний, а так называемые секторальные санкции. Они сделали постепенно то, что в глазах европейских и американских банков, в глазах множество компаний, сама по себе перспектива вести бизнес в России и вести бизнес с российскими компаниями стала неприемлемой. Да? То есть эти активы стали токсичными для них, слишком токсичными, слишком опасными.
Это все затруднило. То есть для российских компаний это повысило стоимость денег, это повысило издержки трансфера технологий, это повысило издержки участия в мировых технологических цепочках. То есть это как бы вот это все затруднило. Это не закрыло, а именно все затруднило.
Ну, как результат, это все-таки в разы, там, в 10, по-моему, в 15 раз обрушившийся приток прямых иностранных инвестиций.
Ну, вот сложно сказать. Учитывая, что вообще задача роста уже не стоит и не озвучивается никем, как бы, ну, нет инвестиций, бог с ними, да, что вот, тут надо не на инвестиции, а как бы на гаражную экономику Кордонского смотреть.
Совместных...
Лебеду копают, капусту.
Совместных проектов, особенно Гринфилд, да, то есть строящихся с нуля, в последние годы, в общем, не возникает. Западные корпорации не строят тут новые заводы, не открывают производство. Это все прекратилось.
Это последствия санкций или это причина, почему не приходит иностранный капитал, что ничего тут не происходит?
Сложно сказать.
Нет, ну, как бы есть некоторые вещи, которые просто сказать. От санкций плохо. Я надеюсь, что российское правительство ежедневно думает над тем, как от санкций избавиться.
Что ну вот хотелось бы думать, но мне кажется, что как бы санкции восприняты как некий такой, как глобальное потепление. Неблагоприятный внешний фон, который укрепляет нашу скрепу. Качает скрепу, вот как Костя.
Он ухудшает нашу жизнь. Я понимаю, если, например, вы будете каждый день меньше есть и откладывать денег, то у вас будет копиться больше денег, но вы будете хуже жить. Поэтому вот этот аргумент я не совсем понимаю.
Ну да, хорошо мышление экономиста тем, кто принимает решения, но боюсь, что решения сейчас принимаются далеко не в экономическом ключе. Продолжаем наш разговор в программе «Археология. Будущее». В гостях, напомню, Борис Грозовский, экономический обозреватель, и Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики в Москве. У нас повод для разговора – новая книга Константина «Когда закончится нефть. Риски для российской экономики. Насколько может быть устойчив рост, развитие и вообще выживание экономики в условиях авторитарной модели управления, в условиях автаркии, в условиях санкций, отгораживания России от внешнего мира и зависимости от экспорта ресурсов. О привязке к нефти рассуждает заместитель декана по научной работе экономического факультета МГУ Александр Курдин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Подытоживая, ресурсное проклятие на сегодняшний день – это не бесспорная концепция, которая, тем не менее, очень часто используется при разговоре об экономике стран, экспортирующих ресурсы, в том числе и России. Что касается России. Конечно, мы зависим от природных ресурсов, поэтому с этой бедой России так или иначе приходится сталкиваться. Другое дело, что бывают периоды, когда ресурсное проклятие оно не проявляет себя. Обычно мы все говорим о ресурсном проклятии, когда идет экономический кризис, идет резкий спад экономики. А бывают периоды, когда цены на нефть растут, как это было, скажем, в течение большей части 2000-х годов или первой половины 2010-х годов. И тогда мало кто на это обращает внимание, немногие об этом вспоминают. Да, и тем более, что вот в России, по крайней мере, вот в 2000-х годах, в начале 2000-х годов, и вот Константин Сунин напоминает об этом в своей книге, некоторые индикаторы ресурсного проклятия, они не срабатывали. Ну, в частности, было заметно, что обрабатывающая промышленность, она очень хорошо развивается. То есть растет не только сектор природных ресурсов, не только сфера услуг, но и другие сектора экономики тоже. То есть все идет достаточно гармонично, казалось бы. Однако потом появляются тревожные симптомы и экономический кризис, с которым мы столкнулись как в конце 2000-х, так и в середине 2010-х годов, отчасти можно назвать нашей данью ресурсному проклятию. Есть несколько факторов, с помощью которых традиционно объясняют ресурсное проклятие. И политические режимы являются важным, но, наверное, далеко не единственным из них. В частности, когда-то экономисты говорили, проблема вот ресурсного проклятия состоит в том, что просто цены на ресурсы будут со временем снижаться, потому что экономики станут более эффективными, более экономичными, и поэтому страны, которые экспортируют ресурсы, окажутся в кризисе. Следующие разработки, которые родом уже из 80-х, говорили, что вся проблема в голландской болезни. И голландская болезнь – это чисто экономическое явление, которое может происходить и в прекрасно развитых странах, скажем, в Нидерландах, казалось бы, демократия, но именно там появляется голландская болезнь. Однако возникает следующий вопрос. Да, кто-то говорит, безусловно, что вся проблема состоит в волатильности сырьевых рынков. Цены на нефть и цены там, на природный газ, на другие сырьевые ресурсы, они сильно скачут, и как раз это порождает нестабильность в экономике. Но видите ли, в чем проблема? Ведь неспроста уже несколько десятилетий мы об этом говорим, и экономисты, они изобрели уже рецепты против вот таких вот симптомов ресурсного проклятия. Ну, цены на ресурсы, они вообще говоря, растут в последнее время. Если вам кажется, что экономика нестабильна, можно накопить стабилизационные фонды. Если возникает голландская болезнь, против этого тоже есть лекарства, скажем, в виде значит, стерилизации избыточного объема иностранной валюты, которая приходит в страну. Но, тем не менее, в ряде стран почему-то вот не срабатывает. В ряде стран почему-то рецепты они не реализуются или работают не так. И это выводит нас к мысли о том, что на самом деле есть глубинная, фундаментальная проблема ресурсного проклятия, и это проблема в институтах, в тех правилах, по которым живет общество. А если мы задумаемся, почему в одном обществе правила одни, а в другом другие, почему где-то у нас есть проблемы, так сказать, с плохим инвестиционным климатом, с конфликтами, которые возникают между разными фракциями, то мы рано или поздно зададимся вопросом, а как на это влияет политический режим. И мы попадаем в ситуацию, что, ну, действительно, ресурсы в некоторых случаях, они влияют на политический режим. И опять же, как у Константина Сонина в книге приводится ссылка на эмпирическое исследование, которое показывает, что действительно в странах, богатых природными ресурсами, есть определенная тенденция к тому, чтобы там не устанавливались демократии, или демократии были бы менее стабильными. Но, с другой стороны, как раз вот эти неблагоприятные политические институты, возможно, они и являются проводниками, основными проводниками этого ресурсного проклятия в жизнь. Хотя я хотел бы сказать, что поскольку у нас нет однозначной, четко подтвержденной зависимости между политическим режимом и темпами экономического роста и развития, есть примеры разных ситуаций, то я бы не абсолютизировал именно вот этот канал, я бы не стал говорить, что там нефть плохо влияет на демократию, поэтому у нас там нет экономического роста. На самом деле все, конечно, сложнее.
Александр Курдин в сюжете Антона Сергеенко. Костя, ну вот урок номер 22. Богатство недр может вызвать болезни экономики. Золотое проклятие, ресурсное проклятие. Что, стабильность экономическая на вот этой вот по-прежнему лежит на вот этой нефтяной подушке?
Ну, во-первых, лежит. Во-вторых, нет ничего самого по себе плохого иметь какое-то богатство. Да? Там, то, что страна имеет нефть, это хорошо. Это
мы больше, понимаем, что проблема богатства. Не в богатстве, а в институтах.
Да, значит, некоторое время казалось, что наличие нефти, оно может вызывать какие-то макроэкономические проблемы, но вот к началу 20-21 века правительства научились с этим справляться. Но вот еще одна закономерность, которая видна во множестве стран, что наличие природных ресурсов, наличие чего-то, что не требует особенных усилий от правительства для превращения в национальный доход, что это портит политические институты. Потому что правительства расслабляются, потому что граждане расслабляются, потому что если что-то зависит от нефти, то, значит, не так зависит от граждан, значит, граждане меньше, как бы, большая часть их налогов идет мимо их кармана, прямиком от доходов от нефти в закрома правительства, соответственно, граждане за этим не следят, и политика становится такой, как бы, теряет стимул развиваться вперед.
Это, Борис, вот тоже, о чем писали Робинсон и Сэм Аглу, да, экстрактивное государство, которое лишено стимулов к развитию. Я думаю, можно нашим зрителям и слушателям объяснить, да, что вот есть экстрактивные государства и государства, как бы живущие за счет ресурсов, а государства, живущие за счет людей, да, в смысле, которые стимулируют производство добавленной стоимости людьми.
Да-да-да, я думаю, что Константин это сделает лучше меня, потому что Сэм Аглу это... один из его соавторов, и у них есть несколько замечательных совместных статей. Но вот если в двух словах, то, собственно, механизм в этом и состоит, что когда у тебя под боком фонтан с нефтью, тебе не нужно изобретать какие-то сложные механизмы, средства производства. Нужно вести борьбу за то, чтобы вот эта скважина была твоей. Да? То есть ты в первую очередь сосредоточен не на продуктивной деятельности, не на изобретении нового, а на том, чтобы у тебя были хорошо вооруженные и обученные люди, да, которые могут встать по периметру этой скважины и охранять ее от покушений каких бы то ни было, значит, бандитов, там, стационарных или нестационарных.
Ну, насколько устойчиво это нефтяное благополучие, потому что, скажем, ну, я знаю, как сам принадлежащие люди, так скажем, прогрессивных политических взглядов прям жадно ловят информации. Вот сланцевая нефть, вот аккумуляторы, вот электромобили пришли. Вот-вот начнется, так сказать, смена мирового
энергетического цикла. Определенно, это не действует автоматически. Это какая-то более хитрая вещь. Вот, например, вспомним, когда падение цен на нефть, оно стало таким триггером для коллапса экономического Советского Союза.
85-й.
Да, но это же, 87-й. Это же не то, что прямо стало не хватать доходов, и от этого обрушилась вторая по размеру экономика в мире. Это же все еще сопровождалось совершенно неадекватной реакцией. Например, начали падать цены на нефть, а правительство решило в этот же год проводить антиалкогольную кампанию. Это там про необходимость антиалкогольной кампании говорили до этого 15 лет, но непосредственное бюджетное воздействие было огромным. 10% бюджетов выпало. Да? То есть как бы не было органа принятия решений, в котором можно было бы сказать, посмотрите, сейчас абсолютно неподходящий момент. Мы сейчас экономике в сложный момент нанесем еще дополнительный удар. Но то же самое, например, с военными расходами в те же 80-е годы. Советский Союз расходовал в 85-м году на разного рода оборонную промышленность почти столько же, такую же часть ВВП, как во время войны. При том, что не было никакой войны, не было никакой угрозы войны, и было абсолютно мирное время. И, в принципе, когда упали цены на нефть, то адекватная реакция была бы, да, быстро начинаем выпускать гораздо меньше танков, покупаем товары легкой промышленности. Даже вот просто такая простая мера. Используем ту же валюту не для покупки станков для изготовления танков, а для покупки ширпотреба. И, возможно, не было бы катастрофических советских реформ и коллапса Советского Союза. То есть где-то вот это как бы ключевой момент разрушительного кризиса – это то, что политическая система абсолютно неадекватно
отреагировала
на, ну, большой вызов, но сам по себе не катастрофический.
В этом смысле, что не ждать со стороны нефти, со стороны вот этого вот постепенного многодесятилетнего тренда замены энергетического, того, что когда Россия перестанет быть энергетической сверхдержавой, или, видимо, не перестанет, потому что газ же остается, видимо, до конца столетия.
Нефть может быть одним из триггеров, да, то есть если представить себе какой-то сценарий, при котором разные вот эти вот тренды, энергосбережение, электромобили и так далее, все они начинают работать на постепенное снижение цены нефти, в этом случае, да, это может стать триггером к тому, что у российской экономики становится ощутимо меньше денег, и это вызывает какое-то общественное недовольство. Но лишь как триггер.
Никому. Ну да, не как, так сказать, автоматический сценарий того, что у России начнется кризис, и, ну, что вспомнится и 98-й год, да, и 87-й. И 2008 год.
В 2014 был большой... Вот, например, в 2014 был большой внешний шок, но экономика была к этому готова, и, в сущности, падение уровня жизни было небольшим. Спад был небольшим, и падение уровня жизни было небольшим.
Ну, то есть, более-менее резюмируя, суммируя этот разговор, российская экономика, достаточно хорошо заизолирована и обложена подушками со стороны, да, внешних кризисов, в смысле влияния внешних кризисов, будь то финансовых, или цен на нефть, или санкционных, политических кризисов. Но, с другой стороны, да, обложенная вот этими подушками, она лишена ресурсов роста, развития и...
Это раз. Вот то, что обложено подушками, и это как бы снижает потенциал роста. Второе, тот факт, что ты обложен подушками, это еще не полная защита, потому что еще неизвестно, как ты на это отреагируешь. Может быть, ты обложен подушками, будет какой-то удар, но ты отреагируешь так неадекватно, что все твои подушки не сработают.
В целом, а Россия сейчас управляет экономическое или политическое идеологическое мышление?
Ну, мне кажется, что вот когда будет управлять экономическое, вот ярким показателем этого будет резкое негативное отношение к внешнеполитическим авантюрам. Вот вспомните конец 80-х годов, просто граждане были страшно недовольны советскими войсками в Афганистане и думали так, что зачем нам это надо? Мне кажется, что когда социологи начнут фиксировать такое отношение к Сирии, а в принципе такой рост уже есть, вот это будет показатель того, что переключается на экономическое мышление.
Интересно, что Афганистаном были недовольны едва ли не с момента вторжения туда. А не случайно ведь эта компания скрывалась, скрывались потери, скрывалась наша роль там.
Не считая первых двух лет в Афганистане, вот следующие там 7 лет советского участия, потери были маленькими. Да. Там не было вот в годы перестройки трагических потерь. Были потери, но это не было какой-то там американский, вьетнамский уровень. И тем не менее, граждане, поскольку экономическая ситуация ухудшалась, все больше задавался вопрос вообще, как бы, зачем нам это надо.
То есть классическое затребует масло вместо пушек.
Начнут интересоваться вопросом, кто это вот сейчас финансирует пушки за счет нашего масла. Не то, что прям потребуют масла, а зададутся вопросом, как бы, должны ли мы доверять тем, кто в такой момент...
В любом случае, должны быть какие-то институты, в рамках которых люди будут задаваться этим вопросом и выражать свое недовольство. То есть они могут, сидя перед телевизором.
Мы видели этим летом в Москве, что у граждан есть возможность продемонстрировать свое недовольство. Насколько это недовольство поймут в правительстве, в Кремле, это мера их будет адекватности. Как бы, мне кажется, что сигнал послан куда яснее. И вот нами всеми разъяснен, что он значит. А вот смогут ли они понять, это для них вызов.
Ну, мне кажется, да, тогда суммируя, резюмируя этот разговор, мне кажется, действительно, вот какая-то такая вилка между экономическим мышлением и политическим, идеологическим мышлением. Мы видим сейчас, вот начиная с того, о чем говорил Константин, что вообще будущее России в мире видится с точки зрения силовиков, с точки зрения человека, который ограждает страну от рисков. Который вот был доклад Кирилла Рогова, крепость врастает в землю. И в том числе в экономическом смысле тоже. Крепость врастает в землю, окапывается окопами, строит большой бруствер и вот создает большие золотовалютные резервы, полностью лишая себя резервов роста и участия в экономике 21 века. Спасибо за этот разговор. Борис Грозовский, спасибо. Константин Сонин. И давайте надеяться, что когда-то нашим будущим будут править экономические, рациональные размышления, а не идеологические и политические. Программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.